11. Первое, что надо было сделать Артуру Денту, как он в итоге скорбно осознал, это перестать беспокоиться и начать жить. То есть ему нужно было найти планету, на которой он смог бы жить, дышать, вставать и садиться, не испытывая неудобств с гравитацией, и на которой не идут кислотные дожди, а растительность не норовит тебя сожрать. «Не сочтите меня антропорасистом», объяснял он странному существу за стойкой консультационного центра по вопросам миграции на Пинтельтоне Альфа. «Но я предпочел бы жить где-то, где люди похожи на меня, понимаете? Среди гуманоидов». Странное существо за стойкой помахало в воздухе какой-то частью своего тела. Не то конечностью, не то начальностью. С таким видом, будто подобное заявление его несколько шокировало. Заболотившись, существо сползло с сиденья, медленно проползло по полу, проглотило старомодный шкаф с картотекой, а затем, звучно рыгнув, родило нужный ящик. Из уха существа вытянулась пара блестящих, скользких щупалец. Оно вытащило из ящика несколько папок, засосало ящик обратно и вновь выплюнуло шкаф на пол, после чего также медленно вернулась на место и выложила папки на стойку. «Посмотрите, не найдете ли чего?» — предложило оно. Артур с опаской перебирал покрытые слизью карточки. Он попал на какие-то галактические задворки, в самый дальний левый угол известной и интересной ему вселенной. Там, где полагалось находиться его дому, располагалась какая-то тухлая планета, населенная исключительно неудачниками и болотными кабанами. Даже путеводитель работал здесь через пень-колоду, вследствие чего ему и приходилось наводить справки в учреждениях, подобных вышеописанному. Еще он непременно расспрашивал всех про Бетто Ставромулоса, но до сих пор никто и слыхом не слыхал о такой планете. Предложенные ему миры выглядели непривлекательно. Они мало что имели ему предложить. Правда, и он сам мало что имел предложить им. Не без боли осознал он тот факт, что хотя и попал сюда с планеты, на которой были автомобили и компьютеры, и балет, и арманьяк, сам он не имел представления о том, как все это устроено. Своими руками он не смастерил бы даже тостера. Максимум, на что он был способен сам, это соорудить сэндвич. И только. Вряд ли на такие услуги найдется спрос. Артур упал духом. Это удивило его, поскольку раньше ему казалось, что он уже упал духом ниже некуда. На мгновение он зажмурился. Мамочки, как же ему хотелось вернуться домой. Ему отчаянно хотелось, чтобы ту землю, на которую он вырос, никто не уничтожил. Ему отчаянно хотелось, чтобы ничего того, что произошло, не происходило. Ему так хотелось, чтобы, открыв глаза, он оказался на пороге своего домика в Западной Англии, чтобы солнце освещало зеленые холмы, по шоссе катился зеленый фургончик, в саду цвели тюльпаны, а владелец ближайшего паба как раз открывал свое заведение. Ему хотелось взять газету и неспешно прочитать ее в пабе за пинтой Горького. Ему хотелось решить кроссворд. А больше всего ему хотелось намертво застрять на номере 17 по горизонтали. Он открыл глаза. Перед ним пульсировало странное существо, нетерпеливо постукивая по стойкой псевдоподией. Артур тряхнул головой и взял следующую карточку. «Тоска», — подумал он и взял следующую. «Тоска смертная». «Следующая». «Ого, это уже посимпатичнее». Планета называлась Бартли-Дан. Там был кислород. Там были зеленые холмы. Там, похоже, существовала даже какая-то литература. Но более всего Артура заинтересовала фотография группы обитателей Бартли-Дана, улыбавшихся в объектив на деревенской площади. «Ах!» — только и сказал он, протягивая снимок существу за стойкой. Оно внимательно обшарило снимок своими глазами на стебельках, оставляя на нем следы слизи. «Ну да», — с плохо скрываемым отвращением произнесло существо. точная ваша копия. Артур прилетел на Бартледан и, потратив кое-какие деньги, заработанные на продаже обрезков ногтей и слюны в банк ДНК, купил себе комнату в той самой деревушке с фотографией. Тут было славно. Хвойный воздух, похожие на него люди, не имевшие ничего против его присутствия. Они не приставали к нему с ерундой. Он прикупил себе одежды и завел шкаф, чтобы хранить ее. Начало новой жизни было положено. Оставалось найти какую-то цель жизни. Поначалу он решил засесть за книги. Но бартледанская литература, слава о которой ходила по всему сектору галактики, не возбудила у него интереса. Дело в том, что она рассказывала не о людях и не об их помыслах. Бартледанцы походили на людей, как две капли воды, но стоило Артуру сказать одному из них «добрый вечер», как тот начинал озираться с удивленным видом, принюхиваться, и в конце концов говорил, что да, он согласен. Вечер должно быть действительно довольно добрый, раз уж Артур решил об этом заговорить. «Нет, я только хотел пожелать вам доброго вечера», — говорил Артур. Это поначалу, очень скоро он научился избегать подобных диалогов. «Я имел в виду, я надеюсь, что вечер будет для вас добрым», — добавлял он. Это приводило собеседника в еще большее замешательство. «Пожелать?» — вежливо переспрашивал, в конце концов, бартледанец. «Да», — отвечал Артур. «Я только хотел выразить надежду на то...»
«Надежду?»
«Да».
«Что такое надежда?»
«Хороший вопрос», — думал про себя Артур и ретировался к себе в комнату, чтобы пораскинуть над ним мозгами. С одной стороны, он не мог не уважать взгляды бартледанцев на Вселенную. Согласно этим взглядам, Вселенная такова, какова она есть. Хотите верьте, хотите нет. С другой стороны, он, как ни старался, не мог отделаться от ощущения, что жить, ничего не делая, ни на что не надеясь, это как-то не совсем естественно.
Естественно.
Словечко с подвохом. Он давно уже понял, что множество естественных для него вещей, таких как подарки на Рождество, торможение перед красным сигналом светофора или ускорение свободного падения, равное 32 футам на секунду в квадрате, присущи только его собственному миру и вовсе не обязательно к исполнению в других мирах.
Но ничего не желать – это уж слишком неестественно, верно? Все равно как не дышать.
Дышать бартледанцы тоже не дышали, несмотря на наличие в атмосфере кислорода. Они просто жили. Иногда они собирались поиграть в волейбол. Впрочем, не ради спортивного интереса или воли к победе. Кто побеждал, тот и побеждал. Однако они не дышали. В силу неведомых причин они не испытывали в этом необходимости. Артур довольно скоро понял, что играть с ними в волейбол не особенно интересно. При том, что они внешне не отличались от людей, даже двигались и говорили, как люди, они не дышали и не хотели ничего. С другой стороны, Артуру ничего не оставалось делать, кроме как дышать и мечтать. Иногда он мечтал так страстно, что его дыхание учащалось и приходилось ложиться в постель, чтобы успокоиться. Одному, в тесной каморке, так далеко от родной планеты, что в мозгу не укладывалось даже количество нулей в числе, характеризующем расстояние до нее. Он старался не думать о своем положении. Мыслям он предпочитал чтение книг. Вернее, предпочитал бы, если бы было что читать. Однако в бартледанской литературе никто и ничего не хотел. Даже попить воды. Разумеется, вода фигурировала в повествованиях, если было жарко. Но если ее нельзя было достать, о ней никто и не вспоминал. Как-то Артур прочитал целый роман о том, как герой на протяжении недели копался у себя в саду, много играл в волейбол, помогал чинить дорогу, сделал ребенка своей жене и как раз перед заключительной главой неожиданно умер от жажды. Артур раздосадованно перелистал книгу на начало и в конце концов выяснил, что такой исход был вызван какими-то неполадками с водоснабжением во второй главе. Вот так. И парень помер.
Бывает.
Но это не было кульминацией книги. Кульминации не было вообще. Герой умер в первой половине предпоследней главы, остаток которой посвящался какой-то ерунде о дорогах и дорожной разметке. Книга заканчивалась на 100-тысячном слове, поскольку на Бартли-Дане все книги имеют по 100 000 слов. Артур отшвырнул книгу в угол, продал комнату, вскочил в первый попавшийся звездолет и улетел. Он метался по галактике вслепую, продавая слюну, ногти, кровь, волосы, все, на что находился покупатель, а все деньги тратил на билеты. За сперму, как выяснилось, можно путешествовать хоть классом люкс. Он нигде не задерживался надолго. Его жизнь протекала в тусклом, загерметизированном мире салонов гиперпространственных звездолетов. Еда, питье, сон, кино. Выходил он только в космопортах, чтобы сдать очередную порцию ДНК и пересесть на следующий лайнер. А сам все ждал и ждал, не произойдет ли вдруг что-нибудь неожиданное. Беда в том, что ожидать неожиданности – самый верный способ ее предотвратить. На то она и зовется неожиданностью, чтобы происходить, когда ее не ждут. И все-таки неожиданность случилась. Но совсем не та, на какую рассчитывал Артур. Корабль, на котором он летел, в момент скачка через гиперпространство столкнулся с собственным эхом и вывалился в 97 разных точек галактики одновременно. Причем в одной из них угодил в гравитационное поле еще не открытой планеты и, плененный ее атмосферой, начал падать, дико воя и разваливаясь на куски. На всем протяжении падения все бортовые системы отчаянно протестовали, уверяя, что дела идут отлично и полет под контролем. Однако, когда лайнер вошел в последний смертельный крен, пропахал полмили по лесу и в конце концов исчез в огненном шаре взрыва, стало ясно, что они несколько заблуждаются. Огонь поглотил лес, прополыхал всю ночь, а к утру сам себя потушил, как и положено, по закону, незапланированному пожару солидного размера. Некоторое время то тут, то там еще вспыхивали отдельные очаги, по мере того, как в положенное им время взрывались отдельные обломки корабля. Однако погасли и они. Артур Дент оказался единственным на борту корабля, кто просто потому, что истомился скукой в долгом межзвездном перелете, ознакомился с правилами аварийной безопасности для пассажиров. В результате он один и спасся. Он лежал весь измочаленный, изломанный и истекающий кровью в спасательном коконе из розового пластика, внутренняя поверхность которого была оклеена надписями «Удачи вам» на 1000 разных языков. Оглушительные волны черного безмолвия захлестнули его сознание. С философским спокойствием он понял, что не умрет, ведь до беты Ставромулуса он еще не добрался. После целой вечности мучений и тьмы он заметил, что вокруг хлопочут какие-то молчаливые тени.